и их наставниками. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 18 мая в Большом зале Московской консерватории будет концерт песнопения «Святой Пасхи». Он посвящен 400-летию основания Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В программе духовная музыка Бортнянского, Чеснокова, Костальского, Речкунова. С вопросом, пишут ли современные композиторы духовную музыку, я обращаюсь к регенту хора, выпускнику Московской консерватории Владимиру Горбику.
Те сложности, которые коснулись духовной стороны дела в нашей стране во время советского периода, наложили отпечаток на композиторское творчество, резко сократилось число людей, умеющих писать для церкви, и чтобы эта музыка была литургична, то есть функциональна, чтобы она в богослужение вписывалась. Вхождение в этот мир композиции для церкви напрямую связан с воцерковлением человека. Если этого не происходит, человек не способен написать музыку для церкви, которая останется в веках. Имена – это не новые имена, просто их не называли долгое время. Это отец Матфей, лаврский регент, не так давно почивший о Господе отец диакон Сергий Трубачев. Это именитые такие уже мастера церковного искусства. А из новых имен можно назвать композитора Глеба Печенкина, несколько песнопений мы его поем. То есть здесь очень многое зависит от веры. Мы еще просто не пели за богослужениями, пока что ознакомился с партитурой, попробовали на репетиции. Думаю, что духовенство тоже оценит этот труд.
Каковы правила вот композиции? Можно их как-то определить?
Правила композиции должны исходить из того, чтобы максимально с музыкальной точки зрения выявить все детали молитвенного текста, на который пишется эта музыка.
То есть мы говорим о том, что когда форма приобретает какое-то самодавляющее, самоценное значение, тогда мы уходим от, собственно, основного назначения духовной музыки, так я понимаю?
Конечно, конечно. Музыка, особенно церковная, но, кстати, и не только церковная, но и светская, которая создана ради формы, она пуста, потому что содержание творит форму. Я в свое время учился на музыковедческом факультете в Мерзляковском училище в Москве. Там очень интересная мысль прозвучала, что композитор Фредерик Шопен никогда не задумывался о композиторской форме. Скажите, вы можете назвать мне хоть одного человека, которому не нравилась бы музыка Шопена? То есть человек просто творит, и он находится в состоянии какого-то приближения к Богу, если речь идет о церковной музыке, да? Но и не только. Я думаю, что те удивительные страницы, написанные разными композиторами в области симфонической, фортепианной и любой другой музыки, если мы видим композитора, который действительно смиряется и старается себя не выпячивать, а как-то вот жить, что называется, в мире с Богом, то его музыка останется в веках.
Вот как на слух вы тогда отличаете, допустим, сочинение Бортнянского от Чеснокова или Гречининова? Вот если все они, положим, написаны на один текст, да, несколько произведений, и если все они должны быть подчинены этому тексту, то это значит, что они в общем в значительной степени должны быть похожи.
Но это только на первый взгляд. Конечно же, та эпоха, в которой живет и творит композитор, она накладывает отпечаток на его творчество. И, скажем, если сравнивать, как вы сказали, Бортнянского и Чеснокова, то мы видим, что Бортнянский большую часть своих концертов написал в стиле итальянского концерта Гросса, и никто не будет этого отрицать. А Чесноков – это человек, который уже прошел школу синодального хора, который писал уже музыку, в том числе с употреблением натурально-ладовой гармонии. У него есть и другие, конечно, сочинения, есть с более такой изысканной гармонией, но, конечно же, на слух мгновенно можно отличить музыку Бортнянского от музыки Чеснокова.
Сколько людей вообще в мужском хоре?
Ну, у нас по штату 14, от 14 до 16 человек в хоре. Когда мы проводим большие концертные мероприятия или же патриаршие богослужения, у нас хор увеличивается до 30 человек.
За счет прихожан?
За счет тех людей, которых Господь привел к нашему храму и которые чувствуют, что они должны помогать нашему хору.
Ну, просто человек может взять и прийти к вам и сказать, вот вы знаете, у меня есть образование специальное, я бы очень хотел, послушайте меня или...
В принципе, да, конечно. Просто у нас есть еще одна структура на подворье, это любительский хор. Если идет о нем речь, то обычный просто прихожанин, которому захотелось петь Богу, может прийти, прослушаться и начать свой музыкальный путь, постепенно профессионализируясь, и в конце концов он попадает в профессиональный хор к нам. Такие люди у нас есть, из числа тех, кто не имеет даже музыкальной школы.
А если он не имеет музыкальной школы, безбожно фальшивит-то?
Дело в том, что интонация, она выравнивается. Опять же, если человек настроен на восприятие и учится не фальшивить, поверьте мне, по вере в Бога, Господь дает таким людям умение не фальшивить.
Еще один вопрос. У вас же есть хор еще, как я понимаю, детский, из мальчиков, да? И вы говорите, что вы хотели бы возродить традицию синодального пения. Что есть традиция синодального пения?
Это историческая традиция русского православного церковного богослужения, когда музыка, написанная разными композиторами, охватывает многие регистры музыкального диапазона. Ну, это если брать музыкально-техническую сторону дела. Что касается традиции именно духовного канона исполнительского, то когда у нас проходят совместные богослужения с хоровой школой, и такие три службы есть в году, это на святителя Николая, на торжество православия и на вход Господень в Иерусалим. Три богослужения, где соединяется профессиональный хор, любительский хор мужской и хор мальчиков. То есть фактически по существу получается, что мы, хотелось бы на это надеяться, приближаемся к вот этой вот схеме, по которой работал синодальный хор.
Например, эти малыши, которые... Ну, малыши, я не знаю, со скольки лет вы берете, ну, маленькие, да, малыши, которые приходят сюда. Вот может такое же быть, что они вдруг в какой-то момент захотят поступать в музыкальное училище или в консерваторию и выбрать себе стезю светского музыканта? Вас это, ну, расстроит?
Об этом пока еще рановато говорить, поскольку школе всего 3 года, и таких прецедентов просто еще не было. Конечно, бы расстроило бы, но, с другой стороны, я также понимаю, что невольник не богомольник. Если человек внутренне не пришел к Богу, если родителям бы очень хотелось, чтобы ребенок пел в церковной школе, в хоровой школе мальчиков, а у самого мальчика нету к этому движения души, то, значит, все еще впереди. Соответственно, если он, заканчивая нашу школу, уходит в какие-то светские музыкальные структуры, ну, кто знает, может быть, он через какое-то время, получив профессиональное образование в этих структурах, вспомнит о том, что было доброго и хорошего с ним в хоровой школе мальчиков, и вернется в эту структуру, но уже окрепшим музыкантом и окрепшим христианином.
Для вас все-таки всякий концерт в храме будет лучше, чем в светском зале?
Ну, мне хотелось бы в душе поставить знак равенства. Пришли люди послушать музыку, приобщиться к высокому. Поэтому что в храме на полной выкладке идет и дирижирование, и пение, что на концертной сцене.
Я разговаривала с регентом мужского хора Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимиром Горбиком. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.